Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о том, как Бог посылал израильскому народу манну. Манна, как мы уже сказали, олицетворяет Христа, как хлеб жизни, Христа, который сошел с небес, чтобы отдать свою жизнь ради спасения людей. Иисус Христос и есть истинный хлеб, тот, что дает нам жизнь и пищу. Я читаю стихи с 22 по 24 из 16 главы книги «Исход». «В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею, и он сказал им: „Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра“. И отложили тот до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. Бог, как видим, посылал манну каждый день, но перед субботой необходимо было запастись на 2 дня, так как в 7-й день нельзя было работать. В 4-м стихе 8-й главы книги Второзакония мы читаем, что в течение всех 40 лет, что израильтяне провели в пустыне, ноги их не пухли. Мне рассказывал один доктор-миссионер, что эта болезнь распространена на Востоке, и одна из причин ее появления – неправильная диета. Интересно отметить, что в манне были все витамины и вещества, необходимые для того, чтобы ноги израильтян не пухли во время всего перехода по пустыне. А в последующем тексте мы прочитаем о том, как Израилю была дана заповедь о субботе. Вот 25 и 26 стихи. «И сказал Моисей: „Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле, 6 дней собирайте его, а в 7-й день суббота, не будет его в этот день“». Суббота была дана Израилю до того, как Бог официально установил закон. Я читаю далее 31 стих. «И нарек дом Израилев хлебу тому имя – манна. Она была как кориандровое семя, белая, вкусом же, как лепешка с медом». Манну трудно описать. Это была чудесная пища, которая содержала все питательные вещества, необходимые людям. На вкус она наверняка соответствовала тому, что израильтяне считали самой лучшей пищей на земле. Манна была превосходна, но из-за нее те самые люди из разных народностей, о которых мы уже говорили, начали роптать. В 4 и 5 стихах 11 главы книги «Чисел» мы читаем о событии, которое поможет нам понять, чем же именно являлась манна. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: „Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. Вот чего не хватало в пустыне, вдали от земли египетской, пришельцам, то есть людям из иных племен“. Все овощи и фрукты, которые перечисляют пришельцы, растут на земле или под землей. Это все по большей части вкусовые приправы, которые едва ли могут насытить: огурцы, дыни, лук, репчатый лук, чеснок. У англичан есть хорошая пословица: „Съедайте по яблоку в день, и вам не понадобится доктор. А если вы будете съедать по головке чеснока в день, то вы сами вряд ли кому-нибудь понадобитесь“. Лук, репчатый лук, чеснок не насыщают, потому что это своего рода трава. И так пришельцы вспоминали, какими разносолами они питались в Египте и чувствовали, что им не хватает этой еды. 6 стих 11 главы книги чисел говорит: «А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Люди жаловались, что есть кроме манны нечего. Далее в стихе 7 говорится: «Манна же подобна кориандровому семени, видом как бдолах». Другими словами, Бог говорит: «Люди эти презирают мою пищу, которая напоминает цыпленка-гриль, мороженое и торт одновременно». Манна не была ни пресной, ни безвкусной, но пришельцам она все равно не нравилась. Далее в 8 стихе 11 главы книги чисел говорится: «Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе, и варили в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем». Манну можно было готовить по-разному: молоть, толочь, варить, запекать и так далее. Будь у евреев в пустыне печатный станок, они, возможно, выпустили бы даже кулинарную книгу под названием «Тысяча и один рецепт патриарха Моисея». Детям Израилевым, однако, небесная пища Бога также пришлась не по вкусу. Манна им надоела, и они затосковали по египетским котлам с мясом. Другими словами, они захотели вернуться туда, откуда их вывели. Боюсь, эту историю можно рассказывать не только об израильтянах, но и об иных христианах, которых тоже вывели из Египта. Время от времени они возвращаются в Египет, чтобы тайком полакомиться там луком и чесноком. Ведь они еще не порвали окончательно и бесповоротно со старой жизнью. Друзья мои, нельзя жить жизнью этого мира и одновременно быть полезными Богу. Нельзя сидеть на египетской диете и одновременно иметь мир и покой в своем сердце. С Египтом нужно покончить и питаться истинной манной, которая послана нам с небес и которая есть сам Господь Иисус Христос. Прочтем 32 и 33 стихи. «И сказал Моисей: вот что повелел Господь: наполните манную Гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Аарону: возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши». Один сосуд с манной следовало поместить в ковчег. Это подробно описывается далее, в последней части книги «Исход». Вообще же в ковчег следовало положить три вещи. Во-первых, жезл Аарона, который расцвел. Во-вторых, сосуд с манной. И в-третьих, скрижали с 10 заповедями. В Библии сказано, что один лишь Христос в совершенстве исполнил закон. Сделал Он это ради вас и ради меня. И манна, которую следовало положить в ковчег, символизировала смерть Христа, на которую Он пошел ради нас. Христос – это наша духовная пища. И расцветший жезл Аарона символизировал Его воскресение. На ковчег положили жертвенник всесожжения, ставший крышкой. Это было то место, которое кропили кровью. Только Христос мог выполнить все требования Бога. Он один только может спасать. Он может спасти и нас, потому что Он пролил свою собственную кровь. Именно благодаря этому Бог может послать свою благодать человеку, который греховен. Далее читаем 35 и 36 стихи. «Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской, а Гомор есть десятая часть Эфы. Дети Израилевы действительно питались манной все 40 лет своих странствований по пустыне. А когда они, наконец, пришли в землю обетованную, манна исчезла, и они снова стали есть обычный хлеб. И они снова возроптали, на этот раз уже из-за хлеба. Оказалось, что манна была вкусна и даже предпочтительна по сравнению с обычным хлебом. Интересно в связи с этим отметить, что многие люди после своего обращения живут не Иисусом Христом, а тем, что происходит вокруг них. Они побывали у креста, который свидетельствует о смерти Господа Иисуса Христа, но продолжают говорить только о своих жизненных проблемах. Изучать Библию им не нравится, потому что для них это обычный хлеб, а не какие-то разносолы. Но наш Господь хочет, чтобы мы питались и жили только Словом Божьим. И если вы еще не испытали вкуса манны, то придите ко Христу и попробуйте ее. В 9 стихе 33-го псалма говорится: «Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!» А в 51 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Я хлеб живый, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Теперь мы переходим к 17 главе книги «Исход». Из нее мы узнаем о том, как Израиль снова ропщет. На этот раз их мучит жажда в Рефидиме. Мы также прочитаем о том, как Бог посылает Моисея в Хариф, чтобы он добыл воду из скалы. Как Аарон и Ор поддержали Моисея, и Израиль победил Амалека. И как Моисей построил жертвенник для Иеговы. Дети Израилевы, как мы уже хорошо знаем, ушли из Египта и идут сейчас по пустыне к горе Синай. На этом пути происходят 7 событий, которые символизируют христианскую жизнь. 11 стих 10 главы 1 послания к Коринфянам говорит: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Всем без исключения христианам очень полезно читать эти наставления и извлекать из них уроки. Ведь они даны нам в образах, и значение их совершенно прозрачно. Давайте прочитаем о том, как Моисей извлек воду из скалы. «Продвигаясь по пустыне, дети Израилевы снова начинают испытывать жажду и снова начинают роптать». Вот стихи с 1 по 3. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой, по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших, и стада наши? Дети Израилевы, как видим, были неисправимыми жалобщиками. Чего-то им хочется, и они начинают жаловаться. Бог по своей великой благодати выполняет их желания. Через некоторое время, однако, случается что-то еще. Народу хочется чего-то еще, и они снова начинают жаловаться, ныть и искать виноватых. Многие церкви сегодня находятся в таком же духовном состоянии. Хотя они и уверены, что дела у них идут прекрасно. Прочтем 4 стих. «Моисей возопил Господу и сказал: что мне делать с народом сим? «Еще немного, и побьют меня камнями». Можно предположить, что к этому времени Моисей уже был готов передать свои обязанности кому-нибудь другому, так как терпеть ропот Израиля был более не в силах. Я читаю 5 стих. «И сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин Израилевых и жезл твой, которым ты ударил по воде. Возьми его в руку твою и пойди». Это тот самый жезл, с которым Моисей вернулся в Египет, знак и символ полномочий власти. Далее, в 6 и 7 стихах, Бог говорит: «Вот я стану пред тобою там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Это первое упоминание о скале и о воде, которая пошла из скалы. Что символизирует скала? Здесь нам не надо гадать, раздумывать и умничать. Святой Дух Божий объясняет это в 10 главе 1 послания к Коринфянам в стихах с 1 по 4. Апостол Павел пишет: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного, последующего камня, камень же был Христос». Хлебом для израильтян была манна, образ Христа, который есть хлеб жизни. Христос также и вода жизни, и скала – это еще один его образ. Это твердая скала – противопоставляется здесь неверию израильтян, которые усомнились в Боге. Тень сомнения прятала от них лицо Бога. Скала – это прекрасный портрет Господа Иисуса Христа. В 3 стихе 60-го псалма говорится: «От конца земли взываю к тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую». Эта скала – Христос. А 35 стих 77-го псалма говорит: «И вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их». И апостол Петр в 6, 7 и 8 стихах 2 главы своего первого послания говорит: «Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. И, наконец, апостол Павел в 11 стихе 3 главы 1 послания к Коринфянам дает нам такой совет: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Скала – это очень выразительный образ Иисуса Христа. На Иисусе Христе мы все стоим. На нем построена Церковь Христова. И тем не менее, когда хочется пить, нам редко, когда приходит в голову, идти за водой к этой скале. Можно восхищаться прочностью, долговечностью и надежностью скалы. Можно взять образец породы на анализ, но выпить скалу нельзя. А Иисус – это скала. Но одна только красота Его жизни – Его великодушие и доброта не могут спасти нас. Даже Его учение не искупит нашу душу. Жизнь и учение Христа – это гладкий мрамор, о котором можно разбиться в попытке без помощи Бога, без Его Святого Духа применить в своей жизни те принципы, которые проповедовал Господь. Только то, что Иисус умер за нас, спасает нас. Можно пасть ниц перед скалой Иисусом Христом, моля о спасении. Но даже тогда, образно говоря, вам все равно не удастся получить воду из скалы. Только когда по скале ударили, она принесла животворящую воду спасения. Иисуса распяли, и только полная вера в то, что Он умер за вас и понес ваши грехи на кресте, спасет вас. Скала, о которую ударили, это олицетворение смерти Иисуса Христа. В книге чисел приводится упоминание о втором случае, когда дети Израилевы захотели пить и возроптали. В первый раз в книге «Исход» Бог велел Моисею ударить по скале, и из нее пошла вода. В книге чисел, однако, Моисей получает другие указания. В 8 стихе 20 главы Бог говорит Моисею: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». Моисей должен именно говорить со скалой, потому что скалу уже ударили. Христа распяли 2000 лет назад, и когда Он сказал на кресте «совершилось», то действительно все совершилось. Христа не надо заново распинать. Достаточно того, что Иисус уже сделал для вас. Возникает вопрос: а вы довольны тем, что сделал Иисус для вас на кресте? Он умер ради вас, и Бог сейчас хочет от вас только одного – чтобы вы приняли жертву Его Сына. Сегодня из этой скалы Иисуса Христа проистекают духовные благословения. Их живительная влага освежает и возвращает к жизни. В 3 стихе 1 главы послания к Ефесянам говорится: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». В скалу ударили один раз, и с тех пор из нее бьет неиссякаемый источник. Источник этот обилен, он выходит из берегов, и мир не в состоянии удержать его. Но, несмотря на это, души многих людей иссохли, а сами люди умирают от духовной жажды. Люди сами перекрыли этот источник жизни, поставили на нем плотину из своих сомнений, грехов, засыпали его песком своего равнодушия. А иногда бывает и так, что люди, утверждающие, что знают Иисуса Христа, на самом деле очень далеки от истинных представлений о Нем. И чем быстрее мы расчистим русло этого божественного источника, тем быстрее мы утолим свою духовную жажду. Итак, в следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».